«Бедряга!» Тишина. Ни ответа, ни привета, и лишь холодный ветерок заметает снежком следы гусарских ботиков, ведущие к невзрачной двери в полузакопченной стене. Не сразу, ох, не сразу догадался я, что сие может значить. А догадавшись, сразу же рванул дверную ручку на себя в надежде найти внутри боевого товарища, наверняка отыскавшего тайный погребок с вином. Темнота, как понимаете, соответственная, зато тепло. Спускаюсь по ступенечкам вниз, далеко, глубоко, однако же все теплее и светлее. Вроде даже какой-никакой огонек забрезжил. Иду, не спешу, в одной руке шашка, в другой пистолет, и мысль одна неустанная. А так ли он мне нужен, этот бедряга? Что я, без вахмистра не проживу? Однако же на следующей минуте ступеньки выводят меня еще к одной двери, из-за коей пробивается оранжевый такой свет. Бурные события партизанской жизни давно отучили меня бросаться в омут, не выловив рыбку. И голова целее, и мало ли каких зубастых щук туда понапускали. Посему, осторожненько прильнув к щели глазом, я дерзновенно уставился внутрь, приятно ужаснувшись происходящему. «Приятно?» Потому что все происходило не со мной, а ужаснулся, потому что был чему. Прошу прощения за некоторую нескладность литературной речи, но как гусару выражаться литературно, видя соратника своего наедине с прекрасной дамой, причем оба в неглиже? Да еще в кожаном. От ей-богу, готов хоть пять раз широким крестом креститься, все так и было». Комнатка низенькая такая, посредине топчан с одеялом лоскутным. На топчане за руки, за ноги привязан наш бедряга, весь в ремешках, подштанниках коротеньких с заклепками. Во рту шарик красненький, а морда вся блаженная, как у пьяницы под Рождество. Срамота! Он одним, прости меня, Боже, я это видел, та самая француженка. «Мадемуазель Шарлотта!» «И то жить не в шелках да бархате. Ботфорты черные на каблучищах, панталоны дамские в обтяжку, урезанные до... подскажите, как это по-латыни? Ну, выше нечто вроде корсета декольтированного, перчатки эдакие до локтей, а на пышных кудрях кругленькая шляпка с рожками. В одной руке хлыст... По другой — трезубец, и глаза горят ровно у кошки сиамской перед грешным делом. Главное, страшно все так. Не по-людски как-то. Тонкие черные пальчики вытащили изо рта вахмистра красный шар.
— Скажи, что я твоя госпожа.
— Вы моя госпожа.
— Скажи, что ты мой.
— Я ваш.
«Скажи, что ты исполнишь все мои пожелания, раб!»
«Я исполню все ваши пожелания, госпожа!»
Оказывается, бедряга не хуже меня лопочет по-французски. А в остальном, честное слово, даже плюнуть захотелось от омерзения. Но мало ли как влюбленные люди наедине развлекаются, не жалко. Но мыслимо ли так унижаться? Щелчок кнута, змеиный поцелуй — и новые жестокие вопросы.
«Скажи, что готов умереть за меня».
«Я готов умереть за вас».
«Скажи, что хочешь меня».
«Я хочу вас, госпожа».
«Скажи, что отныне ты не гусар, а мой раб».
«Я не...»
Бедряг неожиданно заткнулся, старательно пытаясь непослушным языком произнести крамольные слова. Видимо, что-то в его душе предупреждающе тренькнуло, и он на мгновение понял, что дамочка чересчур заигралась.
«Я жду, раб».
«Что-то как-то сквознячком потянуло», — раздумчиво ответил он. «Не пора ли к любовному делу, Шарлотта Агюстовна?»
«О, так он ее уже и по отчеству знает».
«Когда же, интересно?» Спросить не удалось. Раздался хлесткий удар, и на узкой груди вахмистра вспыхнула красная полоса. «Ай, твою мать!» — уже на родном языке взвыл мой друг, но его вопль был мгновенно заткнут все тем же красным шаром.
«Кричи, не кричи, милый, а ты здесь надолго», — загадочно проворковала француженка, удовлетворенно поглаживая хлыст.
«Мне почему-то вспомнилось. С тобой летят, летят часы, язык безмолвствует, одни мечты и грезы, и мука сладкая, и восхищение слезы, и взор впился в твои красы, как жадная пчела в листок весенней розы».
Не знаю, что к чему. Стишок-то вроде о нормальной любви. Ну, как-то пришлось к ситуации. По совести говоря, я бы так и ушел, наверное. В конце концов, третий лишний. Но извращенная девица вдруг схватилась за трезубец, ретиво кольнув вахмистра в плечо. Тот взвыл так, что едва не подавился шариком. Из трех неглубоких ранок заструились ручейки крови, а красавица Шарлотта с урчанием бросилась их слизывать.
Я счел своим командирским долгом вмешаться.
Как бы она потом ему все подряд не зализывала, однако ж все одно, наутро тело будет, мягко говоря, побаливать. А нам еще допартизанить надо. Наполеон уходит, Наплатова с Сеславиным надежды мало, Ермолов вообще не в фаворе, а про Чичагова и Витгенштейна молчу на месть. Кому родину-то защищать? Как всегда, кроме нас некому. Прошу прощения, что помешал, но, увы, волей злого рока вынужден прервать ваши невинные шалости. Бедряга, ты мне нужен. Мадемуазель Шарлотта, счастлив видеть, поставьте чай с вареньем, мы заскочим на обратном пути, — бодро проорал я, входя в помещение и приветственно потрясая шашкой. Глаза вахмистра вспыхнули от радости. Все-таки служба для него превыше всего. Но вот француженка почему-то не выразила восхищения моим приходом. Видимо, до сей поры в обиде за прошлое мое опьянение да беспамятство. Подняв перемазанное кровью лицо, она оскалила острые зубы и прошипела:
«Уйдите, мсье Давидов! Вас хранят высшие силы, но не стоит дважды искушать судьбу. Вдруг мне не хватит одного мужчины?»
«Зачем так грубо? Я же извинился. А вахмистр мне в самом деле нужен. У нас еще много дел впереди. Мы ведь отечество спасаем, не абы что!»
«Руки прочь, подполковник!» — взвизгнула прелестница, направляя декоративный трезубец мне в грудь. «Этот человек мой! Спешите всю потерю на войну, а родственникам назначьте пенсию!»
«Бедряга, объясни, милой девушке, что ты крайне занят!» Я наклонился, брезгливо вынимая у него шарик. «Пообещай зайти на днях, лучше в конце месяца, мы будем уже под Вильно. И дай какой-нибудь адрес полевой почты, чтобы не доставала».
«Да я ее, стерлядь вяленую!»
Далее последовал столь яркий каскад абсолютно непечатаемых эпитетов, что я собственноручно вернул шарик на место. Эмоциональность мата бедряги невозможно было скрыть даже за стыдливыми точками, и те бы покраснели.
«Хм! Какое счастье, что вы не понимаете русского, мадемуазель. Я заберу этого сквернавца, он вас недостоин».
«Но я еще голодна», — она демонстративно облизала губы.
Вздохнув, я сунул руку за пазуху, доставая последний заветный сухарь. Не далее, как вчера, забивал им гвоздик в подкову, но, видимо, придется отдать, не умирать же женщине.
«Нет, это выше моих сил!» — нервно расхохоталась парижанка. «Ничего не остается, кроме как рассказать вам всю правду, иначе я лопну от смеха. Но обещайте не падать в обморок и не просить пощады. В любом случае вас уже никто не спасет!»
Я не решил с ней спорить, себе дороже,
но незаметно вытянул шашку так, чтобы клинок лег на одну из веревок, стягивающих запястье вахмистра. В процессе разговора достаточно будет шевельнуть пару раз рукой туда-сюда.